Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и я рада приветствовать вас на нашей интернет-волне. И одно из моих любимых мудрых изречений гласит, что постоянно в этом мире только перемены. Но, тем не менее, каждому из нас важно ощущать почву под ногами, поэтому в ближайший час с нами на связи ментор, психолог, коуч и предприниматель Дмитрий Витиорис, и мы говорим о том, как обрести устойчивость в материальном мире. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброе утро, Анна.
Дмитрий, доброе утро.
Да, Анна. Вот, знаете, показывает мне, что все равно почему-то...
Так, давайте
слишком
попробуем.
Слишком сильная тема, да.
Слишком сильная тема. Вот у нас, знаете, сейчас показывает, что все в порядке и должно быть все хорошо.
Что мы можем сделать?
Давайте начнем. Попробуем начать нашу тему, как обрести устойчивость в материальном мире. И я хочу узнать у вас, знаете, сейчас очень часто мы говорим о состоянии потока, о доверии жизни, и на первый взгляд вот это состояние устойчивости, желание устойчивости, оно как бы противоречит потоку. Вот. Я хотела у вас спросить, разные ли это категории или это возможно совмещать в нашей жизни?
Да, вы знаете, я думаю, что мои наблюдения и исследования, те знания, которые я получаю, они показали, что именно сочетание жизни в потоке и своих личных усилий – это и есть вот этот, наверное, баланс в этой жизни. Потому что когда мы только полагаемся на состояние потока, это значит, что мы не знаем, куда он нас принесет. И, знаете, это, наверное, самый высший уровень, когда уже люди, наверное, на определенном духовном этапе проживания своей жизни, когда они полностью вручают себя Вселенной и говорят, ну вот, как бы, делай со мной, что пожелаешь. И вот тогда они уже, знаете, их Вселенная сама ведет. Но вот есть одно качество. Что это значит? Что показателем ценности, целостности является следующее. Когда я к какому-то времени что-то пожелал, например, там, не знаю, я сказал, я поеду, не знаю, в гости к родителям в Беларусь в сентябре. И наступил сентябрь, и у меня благополучно сложились обстоятельства, меня там не дергают по работе, нету каких-то командировок других, я собрался и поехал. И то, что я себе внутри запланировал, сам для себя, обстоятельства складываются наилучшим образом, чтобы это произошло. Вот. Это единственный критерий, по которому можно смотреть уровень целостности. И он, кстати, нам дает тут же обратную связь. А я релевантен по отношению к этому миру? Я целостный? Вселенная обо мне проявляет заботу или нет? Анна, слышно хорошо? А то мне все периодически выскакивает табличка, что какой-то низкий уровень связи.
Нет, слышим мы вас прекрасно, поэтому все у нас идет пока что по плану.
Вы знаете, Анна, а вот вас не слышу, к сожалению. Я боюсь, что я могу не слышать вопросы, но вот когда вы пишете, я вижу, что вы меня слышите, а я вас почему-то не слышу. Вот. Вы можете мне написать вопрос, я буду отвечать. Если качество связи тогда в этом плане хорошее, то можем продолжить.
Ох, Дмитрий, спасибо вам за вашу решительность раскрыть эту тему, несмотря ни на что, и, надеюсь, нам дальше не помешает. Как сейчас нас слышно? Есть ли связь?
Да, сейчас уже гораздо лучше, да, и нет прерываний.
Слава Богу, мы говорим с вами про целостность, и мне хочется понять, на чем основывается это качество, что это значит, потому что, мне кажется, каждый может понимать по-своему, что значит быть целостной личностью.
Хорошо. Давайте говорить от того момента идти, что когда мы на внешнем плане определили, что вот у нас нет вот этой синхронизации, я, знаете, иногда называю эту синхронизацию «земля-небо». Да? Это когда я вот здесь чувствую не только свои желания, но я еще учитываю пожелания живых существ вокруг меня. Вот. Так, теперь давайте по поводу внутренней целостности. Внутренняя целостность, она формируется от честности по отношению к себе и к этому миру. Ну, например, давайте начнем. Она достаточно такая, вроде бы понятие простое, но складывается из множества тоже очень важных вещей. Например, когда я не нахожусь в иллюзии. Ну, например, давайте я буду на примерах, потому что так, я думаю, будет более понятно. Например, я пришел и говорю, я очень хороший певец. И начал друзьям своим что-то петь. А им, как бы, я вижу, что-то некомфортно, слух режет, особенно если там есть какие-то певцы, например, да. И по их обратной связи я понимаю, что если они настоящие друзья, они со мной об этом поделятся, они скажут, Дим, ну, как бы, неплохо, но до хорошего певца тебе еще далеко. Таким образом, через эту обратную связь я получаю, что я нехороший. Но до этого, пока я этого не сделал, мне казалось, и так по отношению ко всем вещам. То есть мы должны прояснить свое отношение с разными аспектами нашей жизни. Я нахожусь в иллюзии или я нахожусь в реальности? Это первое. Чтобы не было такого, что, например, я думал, что я хороший человек, а на самом деле всем вокруг плохо рядом со мной. Да, то есть я должен понимать свое истинное положение в природе. Это первый момент. Следующий момент очень важный, когда я нету на нарушение целостности. Вот целостность, представьте, что это как емкость у человека. И есть действия, поступки, какие-то мысли, которые нарушают, и в ней как бы образовываются такие отверстия, дыры, через которые целостность может уходить. И таким образом вот эти те пожелания, которые я желаю, они в моей жизни не происходят. Что же еще убирает целостность? Например, когда я живу, ну, вы знаете, такой в полсилы. Например, вот это выражает, это, знаете, есть такой термин тотальность, когда я не живу тотально. Например, я пришел, например, на какую-то лекцию кому-то. Вот я сам принял решение, что приду к лекцию какому-то наставнику и буду его слушать. Мне понравилась тема. А сам параллельно, знаете, там в телефон заглядываю, там что-то там вспомнил, еще дописываю, планирую год там условно, но при этом я нахожусь на лекции. Это значит, что я в какой-то степени я предаю себя. Почему? Потому что я же принял решение, это было осознанное решение, но при этом я не нахожусь здесь и сейчас. Я свой вектор внимания растрачиваю на множество других факторов. Даже это выражается даже на таких мелочах. Смотрите, например, я веду автомобиль, и мне позвонили. И здесь уже идет раздвоение энергии. По-хорошему, если я имею высокий уровень осознанности, целостности, я должен либо не брать трубку и доехать до точки предназначения, потом перезвонить. Я должен завершать циклы, так называемые. Я не могу делать несколько действий одновременно, потому что я не буду присутствовать полностью, тотально ни в том действии, ни в том действии, потому что мое внимание будет разделено. Второй пример, какой еще бывает. Например, вот часто молодые люди, они начинают с кем-то встречаться, но телефон бывшей девушки они все-таки принимают решение оставить. А вдруг что-то не пойдет, там не очень хорошо. И если что, я переметнусь в другой лагерь. Так вот, вот эта жизнь в полсилы, это как раз-таки не про целостность. Это про то, что я все время буду искать себе подушечку безопасности. Или, знаете, я работаю на работе, я лицемер по отношению вот к руководителю предприятия, да даже к себе. То есть я себе позволяю находиться, знаете, так как бы немножко лживая позиция. То есть мы должны в этом плане стремиться к максимальной честности, да, с самим собой и с другими. Если мне не нравится работа, то я должен прийти и сказать, что мне не нравится, выделить и заявить об этом руководителю. Да, при этом понимая все последствия, что меня могут выгнать, уволить, как-то, может быть, поругать на меня, сказать, а почему, как бы, я только сейчас об этом узнал, и так далее. И вот это, знаете, вот этот приход к самому себе через вот эту тотальную честность и по отношению к всему. Потому что, понимаете, чтобы даже попасть на те же райские планеты, в полсилы не получится. Вот, знаете, в конце жизни многие мечтают, знаете, получить такое освобождение, просветление и попасть на какие-то высокие планеты. Да? Не получится в полсилы, получится только тотально. Вот вам еще один пример целостности. Вы знаете, я сейчас, к сожалению, не вспомню имя этого полководца, но они высадились на островах, может быть, вы, кстати, часто звучит этот пример. Вот он сейчас мне вспомнился. Они, когда приехали, на острова высадились, И их генерал сказал: спалите, пожалуйста, все корабли. Все испугались, и он сказал: у нас нет шанса не победить. И эти войска, они сделали свое дело, они одержали победу, потому что они понимали, что отступать назад некуда. Он спалил пути к отступлению. И если мы также действуем в нашей жизни, уровень нашей целостности возрастает. Сейчас немножко понятно стало вот эти моменты про целостность.
Да, спасибо, безусловно, вы раскрываете, как это работает и как прийти к этому состоянию очень важному. И если возвращаться к теме устойчивости в материальном мире, вот у меня на первый взгляд устойчивость — это вот человек, он, знаете, так вот врос в землю или, может быть, даже вцепился в нее, и вот он устойчив, как дерево, корнями. А что понимаете вы под устойчивостью, за что стоит держаться, а что нужно научиться отпускать?
Угу. Слушайте, у вас такие хорошие вопросы, прям заставляющие еще раз переосознать. Ну, хорошо, давайте я попробую. Начну с таких основательных, фундаментальных моментов. Когда мы говорим про устойчивость, мы должны выработать в себе такую внутреннюю квалификацию, отличать истинное от ложного и отличать постоянное от временного. Ну, например, давайте возьмем такой термин, как дружба. Безусловно, есть ряд писаний, где и авторы многие, да, ведических писаний передают об этом, что нужно бы, конечно, об этом узнать, да, вот хотя бы даже дружба, да, какая она должна быть. Мы должны себе четко представлять эти границы. Ну, например, там есть такие формулировки, которые говорят: принимать подарки и дарить подарки, да, говорить о сокровенном и выслушивать сокровенное. И вы знаете, когда мы эти вещи, когда мы в жизни ищем вещи фундаментальные, такие как истинная, настоящая любовь, не вот это вожделение, которое, например, хочется там кем-то обладать, там, не знаю, там, может быть, на одну ночь или на какое-то время, чтобы попользоваться, а вещи, в которые, например, вы знаете, вот у меня проект один есть, где мы работаем с настоящими драгоценными камнями, и я что хотел сказать, вот люди, они часто, вот сейчас много бижутерии, там, какой-то медицинской стали, каких-то заменителей, и это сейчас так в моду вошло, но вещи, которые вот настоящие, они как будто бы забываются. То есть мы забываем, что, например, настоящий драгоценный камень гораздо ценнее, чем какой-нибудь страз Сваровский, да? Потому что страз Сваровский — это просто крашеное стекло, красивое, ограненное, которое, ну, как бы блестит. Например, в помощь вам для углубленного изучения этого вопроса, да, есть такая книжка «Искусство жить просто». Это небольшая книжка, написанная мастером тибетских и даосских практик. Вот можете взять ее себе на вооружение. Она как раз-таки раскрывает, когда, знаете, когда у вас, может быть, ну, несколько вещей, но это вещи из натуральных тканей, это вещи качественные, плотные, которые, знаете, там при больших интенсивных стирках они не усаживаются и носятся со временем все лучше и больше. И вот это, знаете, наш внутренний выбор в сторону, знаете, лучше два товарища, чем как бы два хороших друга, чем, знаете, 100 знакомых. И, безусловно, для того, чтобы поддерживать жизнь в современном мире, нам нужны какие-то знакомые и какие-то контакты с ним. Но мы должны описывать для себя. По сути дела, вот смотрите, все сводится к тому, что мы должны разложить нашу жизнь на ДНК и каждому аспекту уделить должное внимание. Например, вот я уже какое-то время назад, может быть, 2 или 3 года назад пришел к этому, и я что сделал? Я создал файл. И, например, сказал: я определю тех людей, которые есть в моей жизни, определю их количество и определю их качество. Например, я определил, кто мои самые близкие, кто друзья, кто товарищи, кто знакомые, кто партнеры. И я для каждой категории групп определил время общения, качество общения. Я сел и прямо описал это. Я сидел и об этом думал. Вот, например, вот это товарищ или это все-таки друг? Если это друг, то какое время я должен уделять ему для общения с ним? И я определил, например, с кем я созваниваюсь каждую неделю, а кому я звоню раз в год. Кому я звоню на 30 минут, а кому я звоню на 5 минут. И таким образом, просеивая вот каждый вот этот момент, я смог переоценить жизнь, я смог понять, с кем действительно важно, и при этом оставить пространство для новых вещей, потому что жизнь же наша, она как бы, она движется, она изменяется, и в нее входят новые люди. И вы знаете, если я не оставлю места для них, то получается, что ну, они даже не попадут туда. Потому что кто-то пришел и скажет: слушай, а я хочу с тобой дружить и общаться больше. И я говорю: хорошо, а как ты это видишь? Я в этот момент я оцениваю себя, а хочу ли я этого, готов ли. И мы таким образом в диалоге проясняем, и потом мы определяем степень наших взаимоотношений. Видите, это на отношениях. Также мы можем определить степень работы с вещами. Что я сделал, например? Я делюсь своими инструментами. Я взял и составил опись всех вещей, которые есть в моей жизни. Начиная, знаете, там квартира, машина и обычно пауэрбанк, которым я пользуюсь. Я составил полную опись всех вещей. Например, туда вошли спальное белье, ручки, пеналы, планшеты, моя одежда, мой рюкзак, мой термос, второй термос, да, то есть все, что нужно было, и таким образом я смог действительно понять ценность этих вещей, нужность этих вещей, через анализ этих вещей понять, а что здесь лишнее, что я не пользуюсь действительно, и также, например, я смог создать вещи, например, есть такой инструмент, как передержка, да, когда я сомневаюсь, я не знаю, нужна мне эта вещь или не нужна, вдруг она понадобится, я кладу в определенную коробочку, которая, например, хранится полугода, и я наблюдаю за этой вещью в этой коробочке, достаю я ее или нет. И так можно применять по отношению ко всему. Например, я думаю, что у меня 100 друзей, но созваниваюсь только с 5 товарищами, да, с 5 какими-то людьми, да, регулярно, и я вижу, что у меня возникает истинное внутреннее желание им позвонить. И с остальными, ну, как бы так, они как бы неплохие, если позвонят, в общем-то, неплохо, но внутри у меня каких-то особых эмоций не возникает. Из этого простых действий я могу сделать вывод, что, наверное, эти люди более интересны мне, а те нет. Соответственно, я могу с ними об этом проговорить, и если у них есть обратный отклик на это, то мы можем как-то выстроить наши отношения лучше. Чаще встречаться, чаще созваниваться и так далее. То же самое с родителями. Смотрите, многие, я знаю, что ну, не у всех идеальные отношения с родителями, да? Но это не говорит о том, что мы должны, может быть, совсем на них забить, или это потому что, да, есть детские травмы, вина родителей, да, обида. Но мы можем, исходя из этого, выработать ну, какую-то меньшую степень. Есть такие, знаете, интересные исследователи, может быть, вы можете поискать в интернете об этом более подробно, круги Домбара. И он очень четко определил, какой круг, и там близкий круг, самый близкий, такой дружественный и вообще широкий круг. И вот мы по отношению ко всему в жизни должны таким образом мы проясним, что является для нас истинной ценностью. Да, например, я вот перестал использовать в какой-то момент пластиковые вешалки. Я понял, что я хочу хорошее, качественное, деревянное. Их немного, но вот они будут качественные, деревянные. Да? Это тоже, кажется, мелкий шаг. Но контакт с хорошей, качественной вещью, вы знаете, он учит вас определять, вот помните, я вначале сказал, вот эту квалификацию, вашу персональную квалификацию, отличать истинное от ложного, отличать качественное или постоянное от временного, отличать, знаете, такую обоснованную точку зрения от просто мнения, потому что люди зачастую часто оперируют мнениями, нежели какими-то, знаете, реальными исследованиями за этим мнением. Когда у дворника спрашивают, а полетим ли мы на Луну, он скажет, да какую на Луну, тут хоть бы на Земле разобраться, да, но чем, когда он это отвечает, чем он оперирует? Он что, изучал ракетостроение или, может быть, астрономию? То есть мы должны четко понимать квалификацию говорящим с нами. И, конечно, это и включает в том числе и нашу квалификацию личную, да, как человека, который адекватно определяет, с кем и на какие темы он общается. есть такой термин, называется балерина-тракторист, да, то есть мы должны понимать уровень сознания личности и подбирать уровень общения с ней, исходя из ее уровня сознания. Таким образом, и я подвожу, это же все строится вокруг чего? Вокруг материальной устойчивости, потому что когда мы обладаем личной квалификацией, мы можем очень устойчиво выстроить нашу жизнь. Не знаю, вот на эту часть я как-то смог вам ответить расширенно.
Спасибо, это очень интересно. И вот в нашей сегодняшней теме звучит слово «материальный мир», и, исходя из этого, логично подумать, что есть какой-то еще нематериальный мир. И вот в чем разница устойчивости для материального мира? Что это за мир такой? Для чего он предназначен? И что именно может сыграть устойчивость в этом мире? Для чего она нужна?
Правильно я понял? Мы сейчас говорим про устойчивость именно в материальном мире, правильно?
Да. Чем она отличается от просто устойчивости и что именно в материальном мире эта устойчивость дает?
Спасибо. Но здесь я бы ввел такой термин «твердое». Сейчас попробую его раскрыть. Твердое, ну вот что такое устойчивость? Вот смотрите, устойчивость – это когда мы стоим на чем-то твердом, и нас не шатает. Это твердое, оно настолько твердое, что мы можем на него по-настоящему опираться. И если вы внимательно к этому присмотритесь термину, вы действительно нащупаете в своих наблюдениях, исследованиях, что это об этом. Когда я, знаете, я могу, не знаю, облокотиться на стену, когда, знаете, там, мне там стало не очень, или я устал, или присесть на стул, он твердый, да, я на него сажусь, и он меня поддерживает. Это твердое меня поддерживает. Но вот это твердое в своей жизни нужно научиться создавать. Есть такая великолепная книжка, мне она очень нравится, я уже ее неоднократно читал, называется «Зеленый король». Эта книжка в целом учит об одном и том же. Это книга про человека, который создал 1000... Ой, сейчас боюсь вспомнить точную цифру, что-то больше 1000 корпораций. Давайте так сказать. Именно корпораций, то есть больших компаний. И я очень долго анализировал, как же он это сделал. И эта книжка очень четко проиллюстрировала. Она называется это «Принцип дублирования». Например, вот смотрите, у нас с вами сегодня должна была быть назначена встреча, вот она и прошла, да, эфир. И я понимаю, что нужно для проведения эфира. Да? Я понимаю, что нужен ноутбук, как минимум, или там хороший мобильный телефон, нужны наушники, ну, чтобы какой-то микрофон, связь какая-то была, да? Либо микрофон, либо наушники и какая-то устойчивая связь в интернет. И я сижу и анализирую, где что-то может пойти не так, где мягкое, да, где мягкое. Если твердое, то все хорошо. Я понимаю, что хорошее качество сбоев он не давал. Значит, я понимаю, что я могу на него полагаться, да. Потом я смотрю наушники, заряжены они, не заряжены они, да, то есть я смотрю, как микрофон у них хороший, до этого люди давали хорошую обратную связь, я тоже понимаю, что это твердое, я могу на это полагаться. Тут смотрю интернет, с интернет тоже у меня стоит мощный там модем с 6 антеннами, я понимаю, что, в общем-то, все должно быть хорошо, но как человек разумный, который заботится об устойчивости, смотрите, в материальном мире, на этом примере, вот, который сегодня произошел, что делаю я? Я понимаю, мне нужны запасные наушники. Что делаю? Я подхожу к супруге и говорю: дорогая, можно я возьму завтра там, на час, там, как запасной вариант, твои наушники, а вдруг там, не знаю, мои сломаются, там, не знаю, произойдут. Или же достаю свои старенькие наушники, которые проводные, на всякий пожарный. Или же думаю, ладно, буду без наушников. То есть, видите, я создаю степень устойчивости, чтобы все-таки сегодняшний эфир, несмотря ни на что, потому что интернет, знаете, такая вещь нестабильная, он прошел. Второй момент, что делаю я? Ага, у меня есть второй ноутбук, запасной, потому что, ну, вдруг иногда тут совсем все плохо, и я понимаю, что, ну, вдруг там, не знаю, ну, сел, разрядился, не завелся, всякое бывает, стукнул я его где-то в дороге, да, там, и так далее. Тут у меня ноутбук второй и плюс еще телефон. Дальше момент. Я понимаю, что вот, возможно, одного канала интернета будет недостаточно. Я готовлю второй канал интернета, да, благодаря которому, в общем-то, мы сейчас и едем, да, что вот мы можем быть. И я, видите, я с принципом дублирования, то есть первое не сработало, у меня есть план Б. Видите, и благодаря тому, что я вот об этом побеспокоился заранее, то есть мое сознание, моя квалификация позволила мне об этом. И я зашел, видите, вы наверное, обратили внимание, я вам заранее написал, что я на связи, я все протестировал, посмотрел в телефон, зашел. То есть я все перепроверил, каналы интернета, посмотрел заряд наушников, посмотрел заряд ноутбука, все это перепроверил, подготовил зарядное дополнительное устройство. Все. Вам написал, вы мне ответили заранее, все, я вижу, что все, в общем-то, можно не волноваться. Я также учитываю, что, смотрите, множество мелких деталей. Я понимаю, что я могу много говорить, и ну, у меня может пересохнуть во рту. Я подготовил стакан с водой, да? То есть я там, не знаю, чтобы мне свежий воздух, чтобы как-то мне свободно говорить, там, знаете, я там, может быть, там не заволновался, и там, и, знаете, когда закрытое пространство, там как. То есть я все об этом заранее подготовился, да. И я еще раз посмотрел тему, которую мы заявили. Я подумал, о, а что бы мне хотелось сказать? Потому что я же, ну, можно же как-то не готовиться совсем, то есть прийти, там, ну, не знаю, что спросят, то спросят, и, возможно, ответы, может быть, будут не такими глубокими, не такими качественными, да. И вот это, вот на этом примере можно сказать, это относится ко всему. Потому что, как я вам ну, на прошлых наших эфирах говорил, нужно стремиться быть мастером своей жизни. Ну вот еще один самый важный пример и самый простой, и в то же время самый понятный. Вот есть я, есть мое тело. За ним надо следить. И я понимаю, что вот к стоматологу большинство людей, знаете, вот заболело, и вот тогда я уже пойду, ну, покажусь. Но если я по-настоящему мастер своей жизни, я понимаю, у каждой науки, у каждой медицины есть, знаете, в областях есть, например, к стоматологу есть статистика, нужно показываться раз в полгода. И я записываю себе эту статистику, помечаю, что я должен прийти к стоматологу раз в полгода. Я себе в календарь планирую, например, там, за неделю, за месяц до даты, когда мне это надо спланировать. Все, мне выскакивает напоминание о том, что я должен посетить, и я иду. Стоматолог смотрит, говорит, о, хорошо, что ты пришел, еще бы чуть-чуть, у тебя вот уже бы развился кариес. И говорю, ой, как замечательно. И мы меньшими усилиями устраняем этот кариес, все нормально, он все еще раз перепроверяет, делает панорамный снимок, видит, все замечательно, меняет мне, например, там, назначение пасти, говорит, так, поменяй щетку средней жесткости на мягкую, все, то есть дает мне рекомендацию, ну, при условии, что, опять-таки, это профессионал, что у меня квалификация выбирать профессионала, безусловно, я уже эти вещи как бы, как само собой разумеющиеся, я не иду там к какому-то студенту, я выбираю профессионала, да. И в итоге все отлично, и я теперь понимаю, что когда я там буду на какой-то конференции или где-то я буду вести какой-то семинар, и у меня резко там, знаете, или какая-то командировка, куда я поехал выступать, да, у меня там зубы заболели, представьте, я и организаторы там собрали зал, там 150 человек, и там и я говорю, слушайте, а у меня зубы болят, там я не могу выступить. Они говорят, Дим, слушай, мы тут зал арендовали. Вот в дальнейших моих действиях, она, видите, она будет более стабильна. То есть я заранее начинаю об этом заботиться. И вот, вот этот внутренний момент у вас в жизни, когда вы примете решение, что вы готовы идти чуть-чуть на шаг впереди, это непростой шаг. Это не так просто. Знаете, тут как бы дела валятся, а еще нужно думать о том, что наперед это же как бы непросто, это же нужно как-то вклинивать свой график, хотя тут текущих дел много. Есть великолепная книга, которая ну, вот просто раскрывает, на мой взгляд, вот вообще всю глубину и Стивена Рукови «Семь навыков высокоэффективных людей». Эта книга, на мой взгляд, она, знаете, она как и Библия вот, для вот этой устойчивости в материальном мире, я считаю, что она такая основательная, потому что она именно совмещает две науки, и материальную, и духовную, потому что именно в сочетании этих наук, потому что, знаете, есть другая крайняя сторона. Вот смотрите, пример ее. Например, у человека все хорошо, да, он там ну, научился зарабатывать деньги, либо там по карме, либо какие-то технологии, много денег, но он при этом несчастен. Например, у него нет друзей, у него там, не знаю, его не понимают, или все с ним из-за денег. Да, и он не чувствует от этого удовлетворения. И вот здесь как раз-таки нужен духовный аспект. Нужно научиться выстраивать отношения с самим собой, с окружающими, со Всевышним. Это уже, ну, как бы, видите, и без сочетания вот этих двух линий в своей жизни полной гармонии внутри себя счастья достигнуть будет крайне сложно. Анна, как вы чувствуете, ответил ли я?
Спасибо вам, Дарья, за раскрытие этой темы. И знаете, что касается устойчивости, обычно о ней люди вспоминают тогда, когда приходят трудности, и когда как раз эта устойчивость теряется, потому что когда все хорошо, вроде бы об этом и не думаешь. И вот я бы хотела вас узнать, как у предпринимателя, как у духовно развивающегося человека, как встречать трудности, которые приходят к нам в жизнь, и где в таком случае искать устойчивость, и в чем ее искать?
Спасибо, я очень, знаете, люблю вопросы, потому что они, знаете, они очень развивают. И выше панишат есть такой момент, что действие, которое нас развивает вообще и нашу жизнь, это как раз-таки умение задавать вопросы. Поэтому благодарю вас за ваши вопросы, они прям мне очень ценны. И что хочу сказать? Самое главное в такой ситуации – это состояние. Потому что, вы знаете, люди, которые обладают вот этой устойчивостью, на самом деле, если вы проанализируете жизнь, то жизнь достаточно неустойчива. Вы знаете, там только пандемия закончилась, потом какая-то вторая пандемия пошла, волна, а тут вообще военные действия начались. И все, знаете, все мы как-то так вот прячемся в какой-то кокон и думаем, когда-то это закончится, и потом пойдет все мирно. Мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем. Но то, чем по-настоящему мы можем управлять нашими состояниями. Это вообще ключевое. Потому что, знаете, я вот когда провожу тренинги, например, там для первых лиц предприятий, там для владельцев бизнесов, для руководителей, и я им вот такой пример привожу, очень популярный и очень такой запоминающий. Вот представьте, что у вас все есть. У вас в Лондоне свой небоскреб, вот, у вас там сзади вертолет, у вас там, не знаю, 26 разных имений по всему миру, там 60 разных машин. И вот вы стоите на этом небоскребе, сзади стоит вертолет, у вас там банки свои, ну вот вообще все, жизнь удалась. Вы стоите на краю этого небоскреба, смотрите так свысока вниз, такой, у вас дорогой костюм какой-то, у вас обдувает ветерок, такой сзади охрана, там вертолет, и вообще там все ждут только вашего слова, что вы пожелаете, чтобы вас куда-то увезти. У вас, ну, все, вот есть все. И вот когда вы почувствуете внутри себя, проанализируете, просканируете, да, откуда приходит вот это состояние? Вот откуда вот это состояние, вот что вы чувствуете, первое, что надо понять, что вы чувствуете, стоя на этом вот парапете у края, да, на вашем небоскребе. Все, знаете, начинают говорить, вау, я чувствую класс, свободу, что я, власть там какую-то, вот, что там деньги, что я могу вообще все, что захочу. Ну, в целом это, знаете, сводится к свободе, да. А потом я говорю, а теперь откуда оно идет? И все начинают из тела говорить. Вот кто-то говорит, у меня из груди, кто-то говорит, из низа живота, кто-то там говорит, вот у меня как-то вот в голове. Ну, то есть у каждого немножко в разном. Но так или иначе, вот все сводится к тому, что это состояние идет изнутри. Представляете, то есть вот эти декорации, которые вот я проговорил в виде небоскребов, вертолетов, машин, они послужили тому, что человек смог получить эти состояния внутри себя. И как следствие, я спокоен, уверен в себе, уравновешен, как-то гармоничен и так далее. Видите? Но настоящий мастер, видите, состояние все равно пришло изнутри. Это были всего лишь декорации. И мастером является тот, кто с меньшим количеством декораций может испытывать это состояние на себе постоянно. И когда приходит какая-либо неустойчивость, самое главное – взглянуть на свое истинное состояние. У Бориса Березовского, вспомните, царствие уже ему небесное, это был такой миллиардер очень известный, у него есть книжка, очень такая маленькая книжка, но такая, мало кто о ней знает, называется «Как зарабатываются большие деньги». В этой книжке он вообще привел, он так и сказал, я захотел поделиться, как я пришел к своему вот этому несметному богатству, и он сказал, что там фигурировало только два простых инструмента. Это вера, это первый был инструмент, а второй это воля. вера в себя, в свои возможности, в свою судьбу, в свои знания. Ну, в целом это про себя все. А воля – это то, что поддерживает веру. Потому что вера, она настолько мягкая, она настолько, знаете, эфемерная внутри нас. Да? Сейчас так думаю, потом по-другому думаю. И вот эти все моменты, знаете, она падает. Она сейчас больше, знаете, там как бы больше признания мы получили, как-то больше уверенности. А как я буду себя чувствовать, когда ничего нету? Я там, знаете, в деревне, у меня там только на хлебушек хватает. И перспектив развития, в общем-то, никаких. И вот те люди, которые могут внутри себя нащупать плотность этой веры, сказать себе, отодвинуть вот эти все страхи, отодвинуть предрассудки, отказаться от этого и поверить в себя, вот у них шансов гораздо больше, потому что вот они создают себе вот так называемое вот это состояние. А поверьте, в нашу жизнь все приходит на состояние. Первое состояние, что я все могу, у меня все получится, и это является, по сути дела, магнитом в нашу жизнь. И тогда, все, когда я говорю себе внутри, ко мне это все и приходит. Приходят возможности, приходят люди, приходят обстоятельства, да, и я их использую для достижения, для получения того, что я желаю. Или другое мое состояние, когда я говорю, да не очень, как-то все плохо, везде война, везде какие-то коллапсы, кризисы, пандемии, все что угодно. И тогда это тоже магнит, и на него тоже магнитится ситуация. Не приходят люди, или приходят люди, которые постоянно что-то кидают, бросают, что-то подводят, мягкие люди, на которых невозможно положиться, и поэтому жизнь кажется неустойчивой. Видите? И вот от нашего состояния, от нашего сознания и зависит выбор этих двух главных состояний. Я могу, и у меня все получится, или я, ну, как бы ничего не получается, все возможности закрыты, невозможно заработать, невозможно ничего создать, ничего. Вот на это состояние и придет. И выбор внутри нас. Возьму, как вот я в правую сторону выберу или левую. И дальше, выбрав это, я должен это как растение поливать. Это только первые семена. Потому что Вселенная, она всегда нас проверяет. Она всегда будет нас проверять. Она и говорит, поливаешь ты свои эти саженцы, которые ты посадил, или ты быстро переметнулся на другую сторону, когда у тебя уже ничего не получится. Это всегда проверка. И цените людей. Потому что, знаете, иногда, вы знаете, работая наставником, я могу сказать, что иногда даже не инструмент нужен. Человек уже и так все знает. Ему нужна вот эта поддержка, чтобы он держал состояние вот этого магнита. Чтобы он преодолел вот это внутри, я называю это зона турбулентности, когда вот начинаются вот эти проверки в жизни. Это потому что за этими проверками лежит выход в открытый космос. Я еще на тренингах показываю это как коридор страха. Когда вы прошли, когда вы идете, представьте, по темному коридору, и здесь вокруг двери возможностей. Там дверь, и там вроде бы за дверью какой-то свет, какие-то возможности, деньги какие-то лежат, какие-то вещи, которые нам нужны. Но там стоит какой-то рыцарь в доспехах с какими-то собаками злыми, с шипами, и весь такой злой. И я не решаюсь пойти на него. Но когда я преодолеваю внутри себя вот эти страхи и иду в эту дверь, принимая решение, как я буду справляться с этим страхом, с этим рыцарем, который защищает, который очень страшный, какой-то со всеми татуировками, какими-то там какой-то монстр, да, и я иду на это, преодолеваю и попадаю на эту поляну, где светит солнце, где эти возможности, где эти люди, где новое окружение и целиком новая жизнь. И вот через это и происходит проверка. Потому что насколько вы действительно этого хотите. И когда вы ее преодолели, вы это получаете. Вы получаете устойчивость, вы получаете возможности. Вас уже обстоятельства жизни перестают касаться. Люди, которые научились это любить, вот это вот чувство, не чувство, а вот это именно само момент преодоления, это тоже навык. Навык научиться преодолевать. И поверьте, через 100 раз это будет для вас уже комфортно. Это не будет вызывать трудности. Это будет так же легко, как, знаете, ну, приготовить для 10 гостей какой-то обед. Это, ну, как бы, ну, не так легко, но в целом это преодолимо. Да? И когда вы готовите все, потом для вас это становится нормой. И вы, когда приходят эти обстоятельства, вы легко их преодолеваете. Потому что преодолевать можно с позиции изобилия и с позиции дефицита. Что я преодолеваю, думаю, да снова на меня это сыпать. Или другое состояние, когда, вау, есть возможность проверить мои возможности, мои способности. И вот представляете, вот, казалось бы, от такой малозначительной вещи на первый взгляд, но зависит так много от нашего внутреннего состояния, потому что это является, ну, знаете, подпитыванием этого магнита, как электромагнита, который из Вселенной магнитит и притягивает обстоятельства. Потому что вот многие думают, вот он что-то сделал, ему повезло, а мы не знаем, это было следствие, результат его движений до, понимаете? Мы же когда смотрим на человека и увидим, он едет уже на крутой машине, заходит в какой-то красивый офис, у него какой-то красивый дом, но мы видим эту конечную точку и мы хотим ее забрать, но мы не знаем, какие действия до были, чем он поступил, что он преодолевал, что он делал для этого. И потом уже, узнав это, мы себе задаем вопрос, а готов ли я был пойти на это? Поэтому всегда нужно устремлять взор внутрь себя и смотреть, как я могу пойти, в каком состоянии. Анна, смог ли я вот как-то вам раскрыть это?
Благодарю вас за раскрытие этой темы. Действительно, это очень важно. Обращать взор внутрь себя — это, в принципе, то, зачем мы здесь собираемся. Есть вопросы от наших слушателей. Вот один из них. Здравствуйте, мне сложно планировать свою жизнь. Я пытаюсь мечтать и прописывать какие-то свои цели, но мало что из этого осуществляется. Я просто живу как есть. Что можно предпринять в моем случае?
Хороший вопрос, видно, очень жизненный. Спасибо вам за него. Я думаю, что вы сейчас вносите вклад во вторую линию развития других существ и меня тоже. Я могу вам сказать так здесь. По ощущениям, по тому, как задан вопрос, у вас не хватает немножко внутренней воли на достижение чего-то большего. Сейчас, возможно, у нас будет отдельная тема про цели, потому что я вот сейчас, знаете, заканчиваю изучать целый цикл технологий по постановке и работе с целями. Это, оказывается, целая технология. Раньше я думал, что ну что тут простого? Просто захотел, поставил цель, написал дату и пошел. Да? Но нет, оказалось, что все не так просто. Но вкратце я сейчас затрону эту тему. Смотрите, первое, что мы должны понимать, мы должны с вами разделить мечты, мы должны с вами разделить цели и должны с вами разделить замыслы либо микроцели. Вот вы должны очень точно разграничить эти понятия. Потому что, смотрите, мечтать на самом деле абсолютно не вредно. И не каждую мечту, запомните, не каждую мечту надо воплощать в жизнь. Потому что мечт на самом деле очень много. И человек может абсолютно мечтать о разном. Только то, что наиболее ценно для вас, только то, что вы считаете нужным и выражаете намерение достигнуть, вот только это надо переводить в цель. Поэтому смело мечтайте, расширенно мечтайте, не ставьте никаких ограничений на мечты. Это первое, что запомните в этом моменте, да, это так, если кратко говорить, да, вообще никаких должно быть ограничений. Помечтали, положили, это нормально, то есть мечтать нормально. Дальше, когда вы уже все-таки приняли решение, что какая-то из ваших мечт должна воплотиться в реальность, вы должны создать из нее цель. Цель это уже, когда мы действительно начинаем ее описывать в тех деталях, в которых она должна появиться в этом. Потому что, по сути дела, это два мира. Сейчас объясню, что за мир. Мир мечты – это тонкий мир. Это тонкий мир. Мы не можем его потрогать. Он где-то внутри нас. Мы где-то в какой-то вселенной, можно сказать, создаем вот эти новые измерения, да, что-то хотим. Но мы с вами живем в другом измерении, в материальном измерении. Это совершенно другая вселенная. И чтобы вещи из вот этой иной вселенной, да, нематериальной, тонкой называется вселенной, попадали в материальную вселенную, мы должны научиться становиться мастерами либо магами, которые умеют посредством определенной технологии Это очень точно, это очень последовательная технология, где нельзя, например, просто помечтал и завтра пошел. Да, если это мелкое, возможно, вы получите, но если что-то это очень большое. Поэтому что вам нужно в вашем случае? Вам нужно, первое, отказаться, проанализировать все ваши мечты и взять в работу одну, потому что у вас еще нет навыка работы с этой технологией. Дальше вам нужно обрисовать эту мечту во всех мелких-мелких деталях, чтобы она получила такую плотность, описанную на бумаге, чтобы она немножко из вот этой космической тонкой вселенной перенеслась на что-то более плотное. Вы должны это расписать очень подробно. Если это дом, то вы должны даже ручки, в дверной ручке описать, какая будет дверная ручка. То есть вот настолько постараться описать. Дальше вы должны разбить ее на множество мелких подцелей, назовем это так. Или это еще правильно, это имеет формулировку замысел. Замысел. Например, у вас есть зарабатывать, там, например, 150 тысяч в месяц, да? И вы думаете, какой работой вы будете делать, как вы будете искать, то есть на разные мелкие. И вот потом вы берете один замысел, то есть смотрите, мечта, цель, замысел, и дальше мы выстраиваем пошагово, не нарушая цикл, используя те ресурсы, которые у вас есть, то есть те знания, то окружение, те финансы, те технологии, которыми вы обладаете, то время, которым вы обладаете, возраст, состояние здоровья. То есть мы должны будем очень внимательно проанализировать каждый ресурс, который у вас есть, каждый, обращая внимание. И только благодаря анализу каждого ресурса, опять-таки твердый он или мягкий этот ресурс, вы сможете опираться на это. Понимаете, видите, какой непростой путь. А вы просто пришли такие, я же помечтал, я же король, я прямо сейчас хочу это. Вот это как раз-таки признак, первое, отсутствие знаний и отсутствие технологий, и отсутствие квалификации, когда вы, и вот то, от чего вообще мы начали, помните, это целостность, когда то, что я желаю, не притворяется в жизнь. И вот этому, это целая наука, друзья, я уже этому обучаю много лет, и учатся этому годами, это не быстро происходит. Невозможно прийти на одну консультацию, и это понять. Это мастерство, которое вам придется оттачивать годами, потому что оно очень последовательное, очень точное, и мы движемся поступательно. И когда вы будете двигаться, у вас все будет получаться. Уверяю вас, нужно брать точную. Помните, у нас был один эфир, когда я рассказывал про зону комфорта. И вот здесь мы должны будем как раз соизмерять вашу зону комфорта, понимать уровень ваших реальных усилий и на 15% выходить. Например, мне надо пойти хотя бы на курсы там, риторики. Да? И я записываюсь на курсы риторики, которые, например, два раза в неделю, по часу. И я прихожу, и я осваиваю. Но это еще далеко от какого-то выступления на сцену в 10 тысяч человек. Да? Я понимаю, что это всего лишь один шаг к моей большой цели, к моей мечте. Я разбил на мелкий замок. И таким образом я поступательно. Потом я подключаю себе приложение по голосу. И так далее, и так далее, и так далее. И мы идем шаг за шагом. И тогда то, что вы желаете, оно появляется в вашей жизни.
Чувствуется у вас экспертность по поводу того, как достигать и ставить цели. Это очень ценно от вас было услышать. И еще один вопрос. Вот вы когда рассказывали о целостности, говорили о важности полностью погружаться в то, чем бы ты ни занимался. И пришел вопрос, что сжигать мосты и отдаваться целиком чему-то, разве это не страсть? Можно ведь и многое потерять.
Смотрите, в какой-то степени, возможно, это страсть. Я допускаю это, но как и любая субстанция в этом мире, она может выражаться в трех энергиях. Понимаете, страстью становится то, что мы делаем. Знаете, занятие любовью тоже является страстью. Но если вы делаете это... Но это не говорит, что мы не можем это делать в гуне благости. Это не говорит о том, что они могут быть очень чуткими, очень гармоничными и абсолютно без чувства похоти. И здесь то же самое. Если мы наделяем это Вы знаете, мне, чтобы так говорить, мне пришлось очень много пройти. И раньше, когда я искал что-то темное, в чем-то светлом, лишь бы за это зацепиться, это нормально. Но я могу сказать, и то же самое нормально и совершать ошибки. Совершать ошибки – это нормально. Потому что именно в сравнении, совершив ошибки, десятки ошибок, именно они складывают мой конечный опыт. Потому что, знаете, многие вот люди, у которых там, к сожалению или к радости, там, например, там, третий или пятый брак, зачастую мне на консультациях говорят: вы знаете, я понимаю уже, у меня там у кого-то четвертый брак, я сейчас у кого-то там, да, говорю, он говорит мне, у меня четвертый брак, и он говорит, что я понимаю, что первый брак был самый лучший, потому что он проанализировал три последующих за ним, понимаете? То есть это как инструмент служения вам. И, безусловно, надо, конечно, стремиться учиться на чужих ошибках. Но если не получается, свои ошибки тоже хорошо. Поэтому примите, что если вы ошиблись, то действуйте с позиции изобилия в этот момент. Порадуйтесь, что вы получили новый опыт, а не ругайте себя за то, что, знаете, вы как бы, что вы совершили эту ошибку. Вот вам один пример даже на уровне духовности. Вот я вчера общался со своим товарищем, вот как раз по той технологии, про которую я вам говорил, что вот время созвона пришло 8 месяцев назад, мы созваниваемся, но мы созваниваемся надолго и очень много беседуем на духовные темы. И он сказал: ты знаешь, Дим, я так и не смог наладить свой режим дня. Хотя он знает, что это важно, он говорит: Дима, я... А ему уже много лет, ему уже где-то 63-65 лет, и вот он сказал мне, говорит: ты знаешь, и в какой-то момент я перестал себя за это ругать. И говорит: ты знаешь, качество моей утренней молитвы, медитации, пусть даже 8-9 часов, говорит, оно абсолютно не изменилось. Оно, говорит, стало даже где-то лучше и качественнее, и я вижу эту обратную связь. И вы знаете, и вот он много лет себя винил за это, что он, ну, не может. Он просто вот, ну, реально ходил с чувством вины. И в какой-то момент он это отпустил. И стало легко. Хуже от этого он не стал как человек. Позже от этого он тоже не стал вставать, но у него появились внутренние силы. Видите, и казалось бы, вроде бы негативный момент, да? И все мы знаем, что ну надо вставать там чуть ли не в 3, в 4 утра. Но не у каждого на это есть ресурс. Не у каждого есть на это возможность. И это не говорит, что это абсолютно, ну, что это плохая личность. Да, и что от этого большое горе. Будьте квалифицированы в том, чтобы использовать это время как лучшее в своей жизни для достижения самого чистого и самого лучшего в вашей жизни.
Мне кажется, это прекрасные слова для завершения эфира, очень вдохновляющие, несмотря на что бы ни происходило в наших жизнях. Это прекрасный урок, прекрасное время для самосовершенствования, узнавания себя и Бога, и познания этого окружающего мира. Поэтому спасибо вам, Дмитрий, прежде всего за то, что этот эфир вообще состоялся, несмотря на все испытания, с которых он начался. И это было очень интересное, ценное, наполняющее общение. Будем рады встрече с вами вновь на следующем прямом эфире.
Спасибо, Анна. Спасибо, друзья. Я желаю вам всех благ, духовного роста, любви и процветания.
Благодарим вас за это пожелание и до свидания.
До свидания.